Об интересном и полезном с Елизаветой Алар.
Современники Брамса, как и современные критики, считают композитора одновременно и новатором, и приверженца традиции. Его музыка по своей структуре и композиционным приемам обнаруживает преемственность с произведениями Баха и Бетховена. Современники находили произведения немецкого романтика слишком академичными, но его мастерство и вклад в развитие музыкального искусства вызывали восторг многих выдающихся композиторов последующих поколений. Тщательно продуманные и безупречно структурированные работы Брамса стали отправной точкой и вдохновением для целого поколения композиторов. Однако за этой внешней щепетильностью и бескомпромиссностью скрывалась поистине романтическая натура великого композитора и музыканта. Будущий гений родился 7 мая 1833 года в одном из самых бедных кварталов Гамбурга, в семье музыканта и экономки доходного дома. Отец семейства в свое время стал профессиональным музыкантом по классу струнных и духовых инструментов, вопреки воле своих родителей. Возможно, именно опыт родительского непонимания заставил его внимательнее отнестись к музыкальным способностям собственных сыновей – Фрица и Иоганнеса. Талант к музыке в младшем сыне проявился достаточно рано. Отец несказанно обрадовался этому и представил сына своему другу, пианисту Отто Фридриху Касселю. Это произошло, когда мальчику исполнилось всего лишь 7 лет. Кассель привил ему стремление познавать в музыке ее сущность. Уже через 3 года обучения Иоганнес впервые в жизни сыграл на публике. Он исполнил квинтет Бетховена и фортепианный концерт Моцарта. В заботе о здоровье и таланте своего ученика Кассель выступил против предложенных мальчику гастролей по Америке. Он представил юного Иоганнеса лучшему учителю музыки в Гамбурге Эдварду Марксену. Марксен предложил бесплатно заниматься с юным дарованием, и это побудило родителей Иоганнеса отказаться от идеи с Америкой. Новый учитель занимался с ним по классу фортепиано. Особое внимание уделялось изучению музыки Баха и Бетховена. Марксен был единственным, кто сразу поддержал его наклонности к сочинительству. Как и отец, юный Брамс был вынужден зарабатывать на корку хлеба вечерней игрой в прокуренных помещениях портовых баров и таверн. Брамс в дневное время занимался с Эдвардом Марксеном. Большая нагрузка на незрелый организм Иоганнеса плохо отразилась на его и без того слабом здоровье. Но манера держаться выделяла Брамса среди сверстников. Он отличался не той вольностью поведения, присущей многим творческим натурам, но наоборот, юноша казался отстраненным от всего происходящего вокруг и всецело поглощенным внутренним созерцанием. Увлечение философией и литературой делало его еще более одиноким в кругу гамбургских знакомых. Брамс принял решение уехать из родного города. В последующие годы он познакомился со множеством выдающихся личностей музыкального мира того времени. Среди новых знакомых Брамса были скрипач Эдуард Реминье, скрипач Йозеф Йоахим, Ференц Лист и Роберт Шуман. Эти люди один за другим появились в жизни молодого Иоганнеса в течение 1 года, и каждый из них сыграл важную роль в становлении композитора. Йоахим стал близким другом Брамса до конца жизни. Именно по его рекомендации в 1853 году Иоганнес побывал в Дюссельдорфе у Шумана. Брамс был в восторге от игры последнего и, не дожидаясь приглашения, исполнил перед ним несколько своих сочинений. Иоганнес стал желанным гостем в доме Роберта и Клары Шуманов. Он восхищал их и как музыкант, и как человек. 2 недели общения с творческой четой стали поворотным моментом в жизни молодого композитора. Шуман всячески старался поддержать друга. Он популяризировал его творчество в высших музыкальных кругах того времени. Особое место в жизни Брамса занимала Клара Шуман. После первой же встречи с этой удивительной женщиной в 1853 году он пронес через всю жизнь светлое чувство к ней и глубокое почитание ее мужа. В дневнике четы Шуманов были полны упоминаний о Брамсе. Клара, мать шестерых детей, была старше Ганнеса на 14 лет, но это не помешало ему влюбиться. Йоганнес восхищался ее мужем Робертом и обожал ее детей. Перед смертью Шуман сильно страдал от психического расстройства. То, как Брамс в этот непростой для Клары период опекал ее и по-отцовски заботился о ее детях, было высшим проявлением любви. Чтобы утешить Клару, в 1854 году он написал для нее вариации на тему Шумана. В июле 1856 года Шуман умер. Переживание утраты глубоко уважаемого друга породило в душе Брамса желание высказаться в музыке, и он начал работу над знаменитым немецким реквиемом. Смерть Роберта, вопреки ожиданиям окружающих, не привела к новой стадии отношений Клары и Брамса. Он многие годы вел с ней переписку, всячески помогал ее детям и внукам. Впрочем, это сердечное увлечение было не последним в жизни Брамса. Йоганнес мечтал получить хорошее место в Гамбурге, чтобы жить и работать в родном городе. Но ему ничего не предлагали. Тогда, в 1862 году, он решил отправиться в Вену. Он надеялся своими успехами в музыкальной столице мира произвести впечатление на гамбургскую общественность и завоевать благосклонность к себе. В Вене он быстро получил всеобщее признание, был весьма доволен этим, но о своей гамбургской мечте он не забывал никогда. Позже он осознал, что не создан для долгой, рутинной работы на административной должности. Это отвлекало его от творчества. И действительно, дольше 3 лет он нигде не задерживался, будь то место руководителя хоровой капеллы или главы общества любителей музыки. В 1865 году к нему в Вену пришла весть о смерти матери. Брамс очень тяжело переживал утрату. Как истинно творческая натура, он каждое эмоциональное потрясение переводил на язык нот. Смерть матери подтолкнула его к продолжению и завершению немецкого реквиема. На Пасху 1868 года Брамс впервые представил свой реквием в главном соборе Бремена. Успех был ошеломляющим. В 1860 году, когда Брамс прибыл в Вену, Брамс с подачи завистливого Вагнера встретил шквал газетной критики. Именно плохими отношениями с Вагнером исследователи объясняют отсутствие в наследии Брамса опер. Он не желал вторгаться на территорию коллеги. Согласно многим источникам, сам Брамс глубоко восхищался музыкой Вагнера, и двойственное отношение обнаруживалось только к вагнеровской теории драматургических принципов. В 1871 году Брамс снял квартиру в Вене. Она стала его относительно постоянным местом проживания до конца жизни. Нужно признать, что с годами его эгоцентричность сильно возрастала. Йоганнес Брамс обладал редким талантом отталкивать людей. В последние годы жизни он испортил отношения со многими новыми знакомыми и отдалился от старых. Даже близкий друг Йоахим разорвал с ним было все отношения. Брамс вступился за его жену, которую тот подозревал в измене. Это очень оскорбило ревнивого супруга. И уже в зрелом возрасте Брамс признал, что его сердце нераздельно принадлежало и всегда будет принадлежать его единственной госпоже – музыке. Творчество было для него организующим стержнем, вокруг которого вращалась его жизнь. И все, что отвлекало этого человека от создания музыкальных произведений, должно было быть исторгнуто из мыслей и сердца, будь то солидная должность или даже любимая женщина. Лето композитор любил проводить в курортных городах. Он находил там не только целебный воздух, но и вдохновение для новых произведений. Зимой же он давал концерты в Вене, как исполнитель или как дирижер. В последние годы Брамс все больше углублялся в себя. Он становился угрюм и мрачен. Больших произведений он теперь не писал, а как бы подводил итог своего творчества. Иоганнес пережил Клару Шуман ровно на год. Как будто в подтверждении того, что эта женщина была для него источником жизни. Смерть любимой так потрясла композитора, что он сочинил четвертую симфонию. Она стала одним из самых значительных его произведений. Последний раз он появился на публике именно с этой четвертой симфонией. И весной 1897 года Брамс скончался. Он оставил миру бессмертные партитуры общества любителей музыки. В день похорон флаги на всех кораблях в Гамбургском порту были приспущены. Интересные факты про Брамса. Так называемая война романтиков была по большей части музыкальным спором между представителями радикального направления в музыке Вагнером и Листом с одной стороны и консерваторами Брамсом и Кларой Шуман с другой. Как следствие, современники воспринимали Брамса как безнадежно устаревшего, а между тем он весьма популярен и сегодня. Ни одно другое произведение Брамс не писал так долго, как немецкий «Реквием». Он также стал самым длинным произведением композитора. Для его текста Брамс самолично выбирал цитаты из лютеранской Библии. Брамс говорил, что для большей универсальности и всеохватности текста можно даже переименовать его в человеческий «Реквием». В 57 лет композитор объявил о конце своей творческой карьеры. Однако прекратить сочинять он не смог и подарил миру некоторые поистине красивые сочинения. Сонату для кларнета, трио и квинтет. Широко известную колыбельную на основе народного текста Брамс написал специально ко дню рождения сына своей доброй знакомой. Иоганнес Брамс прославился своей мрачностью, пренебрежением всеми светскими нормами поведения и условностями. Он был довольно резок даже с близкими друзьями. Когда Брамс и его друг скрипач Реминье заручились рекомендательным письмом и приехали в Веймар к Ференцу Листу, королю музыкального мира Германии, Брамс остался равнодушен и к композитору, и к его творчеству. Маэстро был в негодовании. А на этом я заканчиваю рассказывать про Брамса. Слушайте музыку, будьте здоровы и счастливы!